Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 16 мая, вторник. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы Гуантанамо. Во Владикавказе сегодня начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Черном море началась операция по подъему черных ящиков разбившегося самолета армянских авиалиний. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. По некоторым сообщениям, среди них нет ни одного из захваченных США членов руководства Аль-Каиды. Их местонахождение остается неизвестным. Список появился после того, как агентство Associated Press обратилось в суд с иском против Пентагона. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Обвинение требует смертного приговора. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что он был без оружия и никого не убивал. В результате захвата Бесланской школы боевиками и в ходе операции по освобождению заложников погиб 331 человек, более половины жертв – дети. Президент США Джордж Буш запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Белоруссии. Буш связал свое решение с фактами нарушений демократических норм в ходе президентских выборов в Белоруссии в марте этого года, с нарушениями прав человека и с разгулом коррупции в этой стране. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 начинается операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Аэробус армянской авиакомпании «Арм-Авиа» упал в море в районе Сочи в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Трагедия унесла жизни 113 человек. В Челябинской области, как стало известно в понедельник, убит директор популярной местной радиостанции «Эль-Радио» Олег Барабышкин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Убийство произошло 14 мая на базе отдыха «Дольче Вита» у села Непряхино в Челябинской области. Судя по всему, конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел на бытовой почве. ЧП случилось после полуночи. В результате ссоры, после угроз, неизвестный произвел 2 выстрела в воздух и под ноги, а потом в грудь. Олега Барабышкина в состоянии комы отвезли в районную больницу, где он и скончался. Убийца тем временем сел в машину и скрылся. О своем руководителе говорит редактор популярной в Челябинске музыкальной радиостанции «Эль-Радио» Алена Терещенко.
Эту новость, то, что произошло, отказывается и сердце понимать, и мозг. 8 лет руководил Олег Барабышкин нашей радиовещательной компанией. Вот подумать, что кто-то его может заменить. Вот кажется, что нет замены такому человеку, и это не для красного словца.
Операция «Перехват» результатов не принесла, но по неофициальным данным убийцу Олега Барабышкина уже задержали. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от работки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном. Тегеран до сих пор отказывался заморозить ядерную программу, утверждая, что она преследует исключительно мирные цели. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что проблему ядерной программы Ирана необходимо разрешить как можно скорее, но дипломатическими средствами. Выступая в столице Южной Кореи после встреч с руководителями страны, Аннан сказал:
что касается проблемы Ирана, то международному сообществу следует срочно предпринять ряд шагов к ее решению, прежде чем мы окажемся свидетелями масштабного распространения ядерных вооружений.
Сказал генеральный секретарь ООН. 81 человек погиб за 3 суток беспорядков, устроенных криминальными группировками в бразильском штате Сан-Паулу. В числе погибших 31 полицейский и 8 тюремных охранников. Массовые тюремные бунты и нападения вооруженных банд на полицейские участки, банки, общественный транспорт начались после того, как несколько сотен заключенных были переведены в тюрьму строгого режима. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч заявил:
Правительственные ведомства США с 2003 года вели тщательное наблюдение за действиями властей Ливии. Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора, ее власти предприняли конкретные шаги, чтобы дистанцироваться от террористических организаций, с которыми когда-то поддерживали самые тесные связи.
Сказал помощник госсекретаря США.
Радио «Свобода». Новости.
Озерский городской суд Московской области начинает рассмотрение по существу дела лидера Русского национального единства Александра Баркашова и группы активистов РНЕ, обвиняемых в нападении на представителя власти. По версии следствия, 2 декабря 2005 года в Озерском районе Баркашов и его соратники, вооружившись топором, молотком и саперной лопаткой, напали на сотрудника ГУВД Московской области, находившегося при исполнении обязанностей. Милиционер получил телесные повреждения. Нападавших остановила только его угроза применить оружие. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы из Ахалкалаки. Железнодорожный состав с танками и боевыми машинами следует в Россию через Азербайджан. Следующий эшелон планируется отправить 23 мая. Говорит помощник главкома российских сухопутных войск Игорь Коношенков.
По территории Республики Грузии за безопасность отвечает грузинская сторона, по территории Азербайджана – азербайджанская сторона. Уже непосредственно территория России будет осуществлять охрану, караул группы российских войск Кавказа, которые будут в этом эшелоне.
Это был помощник главкома сухопутных войск. Соглашение о порядке вывода российских баз с территории Грузии было подписано в конце марта. Напомню главные новости к этому часу. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы Гуантанамо. Во Владикавказе начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Черном море началась операция по подъему черных ящиков разбившегося самолета армянских авиалиний.
С новостями вас познакомил Марк Крутов. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 9, плюс 11. В Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 10, 12 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Национальный проект здоровья рискует стать профанацией. С таким заявлением выступил екатеринбуржец Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория». Какие нужны меры, чтобы изменить ситуацию в российском здравоохранении? Беседовать об этом мы начнем минут через 10, а пока переходим к другим событиям. Неофициальный визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Лондон вызвал в Британии много споров. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Правительство Великобритании заявило, что этот визит Уго Чавеса является частным. Президент Венесуэлы не встретится ни с премьер-министром Тони Блэром, ни с кем-либо из королевской семьи. Однако с Чавесом встретился мэр Лондона Кен Ливингстон, прозванный за свои левые убеждения «Красным Кеном». Повсюду, куда бы ни направлялся кортеж президента, его встречали группы восторженных поклонников. В воскресенье в лондонском районе Камден Чавеса тепло встречали более 800 жителей Лондона. Одна женщина выкрикнула из толпы «Мы вас любим», на что президент Венесуэлы ответил на английском
«Forever, love you forever».
Чавес произнес речь, которая напрямую транслировалась по венесуэльскому телевидению. Вот как это откомментировал мэр Лондона Кен Ливингстон. Я уверен, что медиа, освещающие эти события, понимают, что мы все хотим выразить свою поддержку президенту Венесуэлы. Искушенный оратор Чавес в трехчасовом обращении к собравшимся коснулся многих тем. Он говорил о преимуществах нового миропорядка при социалистическом строе. Выразил восхищение мэром Лондона и папой Римским, выступил с острой критикой в адрес политики президента Джорджа Буша и сказал, что в случае нападения на Иран средний класс в Англии будет вынужден навсегда запарковать свои машины, поскольку цена нефти возрастет до $100 за баррель. Венесуэла обладает пятыми по величине запасами нефти в мире. Чавес всегда призывал соседние страны национализировать энергетическую индустрию. Уго Чавес предложил предоставить малообеспеченным британцам дешевое топливо. Это было с восторгом встречено его поклонниками, но критики Чавеса называют подобные действия популизмом. Партия консерваторов бойкотировала визит Чавеса. В понедельник, когда Кен Ливингстон принимал Чавеса в лондонской мэрии, в находящемся поблизости здании представители партии консерваторов организовали встречу с диссидентами из Венесуэлы. Ведущий представитель консерваторов в лондонской ассамблее Боб Нейл озвучил позицию критиков Чавеса, назвав того диктатором, и добавил, что он стыдится действий лондонского мэра, угощающего обедом того, кого в демократическом обществе нужно было бы по меньшей мере избегать. Служба безопасности лондонской мэрии ранее остановила группу венесуэльских диссидентов, пытавшихся организовать пикет напротив входа в знак протеста против действий президента Чавеса. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Тему сообщения Елены Воронцовой продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим?
С одной стороны, порядок армейский, а с другой, ну, наверное, ущемление личности. Тут как сказали, так и сделайте. Не важно, что нравится тебе такое или не нравится. Нравится тебе рыжие волосы, не нравится, все хоть зеленые.
Ну, когда человек полностью лишен свободы, в широком понимании этого слова. Свобода выбора, свобода слова. А взамен получает, ну, псевдозащиту. Лично я не вижу для себя плюсов в диктаторском режиме.
Это когда тебе все диктуют и не выполняют то, что тебе надо. Вот была строгая дисциплина, она была для нас приятнее, хоть она и была и диктаторская. В чем-то там было много минусов, но порядка было больше. Уважение было больше вообще к человеку. Ну, минус. Люди страдали, наверное, многие. Я не попала, у нас родня не попала. Под страдания диктаторские.
Это диктатура одного человека, который подавляет всех остальных. Генеральный секретарь, тот же диктатор был коммунистической партии. Ну, вроде некоторым жилось хорошо. Но если брать другие страны, там, конечно, свои диктаторские режимы. Кампучия. Такой строгий был диктаторский режим. Главное, что народ уважал этот диктаторский режим.
Диктаторский режим – это когда сидит один диктатор, что хочет, то и делает, и управляет всеми. И никто не сможет даже пикнуть, потому что он так сказал, значит, все так делают. Одно дело – пожелание выслушать, а когда диктаторские говорят, все включено, шаг влево, шаг вправо, расстрел – это плохо.
В Соединенных Штатах Америки – это самое, что ни на есть, диктаторский режим во всем мире. Во всей внешней политике Соединенных Штатов Америки, в пренебрежении ко всему, что находится за пределами их территории. Внутри страны они для своего народа делают все. Вот в нашей стране все наоборот. Мы все стараемся кому-то что-то на стороне угодить, а свой народ стараемся засунуть очень-очень глубоко и далеко.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Вспомнить все. Эпидемия амнезии поразила Средний Урал, утверждает на региональных страницах российская газета. Только за один весенний месяц в окрестностях Екатеринбурга обнаружено 3 человека, напрочь потерявших память. С легкой руки журналистов их крестили зомби. Они и впрямь напоминают людей из иного мира. Выглядят прилично, а кто они и откуда, не помнят. Часто это люди, отравившиеся психотропными веществами, возможно, не по своей воле. Уральские милиционеры к историям о людях, потерявших память, могли бы относиться внимательнее, считает российская газета. Комсомольская правда Урал публикует письмо заключенного, которого суд приговорил к 10 годам за изнасилование 2 детей из неблагополучных семей. В письме, которое Сергей Куликов прислал в редакцию, он утверждает, что дело изначально сфабриковано. Показания свидетелей и потерпевших расходятся. Описание квартиры, где якобы произошло преступление, которое должны были сделать жертвы, появилось в деле только после того, как там побывали следователи. И даже показания потерпевших выглядели примерно так. Это он, но где и как, не помним. В этой истории очень много вопросов. Главный редактор «Комсомолки» Татьяна Судакова не исключает, что Куликова оболгали.
Наверное, это единственный и последний шанс просто через газету, там, через СМИ зареабилитировать себя в глазах окружающих. На самом деле, вот верить или не верить вот этому Сергею, я не знаю.
Цены на загородные дома в Екатеринбурге могут к концу года вырасти в половину. Спрос на них большой, прогнозирует еженедельник АИФ «Урал». Но все постройки, которые есть и возводятся за городской чертой, застройщики называют элитными. Цены назначают соответствующие, до 5 миллионов рублей. Заплатить такие деньги по карману не каждому. К тому же по уровню дома на самом деле до элитных не дотягивают и не удовлетворяют разборчивых покупателей. По мнению экспертов, этот год для рынка загородного жилья в Екатеринбурге станет первым. переломным. Наверняка у любого найдется знакомый, чей оклад по трудовому договору не превышает, скажем, 2000 рублей, рассуждает уральский рабочий. Но его это не огорчает, потому что каждый месяц он неофициально получает конвертик с куда более значительной суммой. В Свердловской области почти половина предприятий работает по этой схеме. Не рады сложившейся ситуации, похоже, только налоговики. Они планируют в этом году усилить контроль. А люди тем временем живут по принципу «поживем, увидим», не заботясь о пенсионных накоплениях, сетует уральский рабочий. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Международные правозащитники считают, что в Чечне есть тайные тюрьмы, где пытают и убивают узников. В Черном море проходит операция по подъему бортовых самописцев разбившегося аэробуса А-320. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Президент США Джордж Буш запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Белоруссии. Евросоюз готов предложить суд. Свой план разрешения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Озерский городской суд Москвы начинает рассмотрение дела лидера РНЕ Александра Баркашова, обвиняемого в нападении на сотрудника милиции. Официальный курс российского рубля с 16 мая – 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня, 16 мая, в 11:00 утра, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Час прессы». Уже четвертый регион Украины пытается наделить русский язык статусом регионального. К чему приведут эти попытки? Тему обсуждают журналисты и эксперты из Киева, Одессы и Москвы. Ведет программу Елена Рыковцева. Повтор в 15:00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость студии сегодня Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» в Екатеринбурге. Доброе утро, Максим Ардалионович.
Доброе утро.
Вы публично высказали сомнение в том, что национальный проект здоровья улучшит ситуацию в российском здравоохранении, и более того, вы считаете, что при определенном стечении обстоятельств этот проект вообще рискует вылиться в профанацию. Что дает вам повод так думать?
Понимаете, почему в профанацию? Потому что выделяются очень большие деньги. Естественно, действительно выделяются беспрецедентные деньги. Это, естественно, дает большое количество надежд людям, потому что действительно раньше таких денег не было. И встреча этих надежд с тем, что на самом деле уже происходит, но оно рождает определенный негативизм и по отношению к власти, и по отношению к следующим ожиданиям. А почему это происходит? Потому что на самом деле все это отлично видят, ситуация реальности, за исключением некоторых небольших сегментов, типа того же самого рода вспоможения родовых сертификатов, она не улучшается. Они улучшаются по простой причине. Никаких принципиальных изменений в организации работы медицинских специалистов, никаких изменений в качестве медицинского обслуживания, это является самым главным в медицине, это не происходит.
Ну, впрочем, большинство руководителей медицинских учреждений в Екатеринбурге настроены весьма оптимистично. Конечно, они не говорят о каких-то структурных изменениях, но, тем не менее, отчитываются о том, как осваиваются те средства, которые отпускаются на Екатеринбург, на Свердловскую область в рамках проекта «Здоровье». Например, в городском управлении здравоохранения Екатеринбурга считают, что Екатеринбург относится к тем городам России, где национальные проекты реализуются особенно успешно. Произошло это благодаря тому, что еще до объявления федеральных приоритетов в городе уже действовало несколько программ, приземляющих задачи общефедерального уровня на муниципальный. Например, в ближайшие 2 года в городе откроются 3 новых поликлиники, которых уже не строили практически 30 лет. Подробнее эту точку зрения в нашем эфире представит репортаж екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Екатеринбург – медицинский центр региона. Здоровье маленьких горожан. 3 шага к долголетию – онкология, кардиология, травматология. Профилактика – упреждающий удар. Эти программы в Екатеринбурге разработали и начали переводить с бумаги в жизнь задолго до появления понятия «национальный проект». Причем городские власти не ждут, пока им подкинут денег из Москвы, а сами наращивают финансирование социалки. С начала года бюджетные расходы на здравоохранение на душу населения выросли почти на 30%. Но федеральная инициатива вовсе не лишняя. Дополнительные деньги позволят позволили увеличить зарплаты медработникам. Одновременно повысились и требования к их работе, но профессия уже стала популярнее. По прогнозам, к концу года все больницы будут укомплектованы медсестрами на 100%. Другой части национального проекта Екатеринбург рад меньше, рассказывает начальник управления здравоохранения города Александр Прутков.
На скорой мы единственный город в России, который может похвастаться, что у нас автопарк только импортного производства. Мы отказались от отечественных машин, потому что в основном это грузопассажирские машины модели. Базовые – это «Газели», «Соболя». И вот у нас корейского производства – это Hyundai и Kia. Рено только у нас две машины специализированных. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что мы получим все-таки отечественные автотранспорт отечественного производства. Несмотря на то, что у нас сформирована рембаза, водители привыкли, город привык. Вообще это как бы лицо города, когда ходят красивые машины по городу.
Но дареному коню в зубы не смотрят, и екатеринбургские медики согласны поддержать отечественного производителя. В глубинке ситуация хуже, чем в Екатеринбурге. И там национальный проект одобряют гораздо единодушнее. Износ медицинского оборудования в клиниках Свердловской области составляет до 80%. Поликлиники получат 764 единицы современной техники и лабораторное оборудование. Правда, есть не только пряник, но и кнут. К моменту доставки новых приборов помещения должны отремонтировать. В Уральском федеральном округе сейчас работает прямая телефонная линия. На нее можно позвонить со своими предложениями по реализации национального проекта «Здоровье». Группа жителей Екатеринбурга хочет ввести ограничения в продаже спиртных напитков, в том числе запретить торговать алкоголем ночью. Политолог Илья Гарфинкель считает, что эта проблема действительно серьезна. Здоровье зависит не только от властей и медицины, но и от того, насколько человек сам ценит свою жизнь.
В Российской Федерации почти 40 лет непрерывного сокращения или стагнации продолжительности жизни. И сейчас она у нас ниже, чем в Ираке, ниже, чем во Вьетнаме, ниже, чем в Индонезии. И был единственный период за все эти почти 40 лет, когда продолжительность жизни существенно выросла. Это был период, понимаемый ныне лихом антиалкогольной кампании 1986-1987 годов. В ту же антиалкогольную кампанию, например, отмечался самый высокий за все последние 20 лет уровень рождаемости. Причем сократилось количество детей, рождающихся с наследственными отклонениями. Я не говорю о том, что по форме должно нечто подобное повториться. Тут необходимы психологические изменения. Необходимо, чтобы, например, сам человек начинал кардинально заботиться о своем здоровье, используя те возможности, которые даже сейчас есть.
У уральцев есть и другие предложения по реализации национального проекта «Здоровье». Они, например, советуют обеспечить контроль над рекламой медицинских препаратов, объединить все программы помощи детям-инвалидам и поднять престиж медицинских профессий. А власти Екатеринбурга пока считают своей ближайшей задачей развитие амбулаторной помощи, сделать более доступными поликлиники. В этом году 3 медучреждения уже отремонтировали, несколько капитальных ремонтов продолжаются. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, гость нашей студии Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» из Екатеринбурга. Сегодня мы говорим о реализации национального проекта «Здоровье». Что учитывают, а что нет разработчики проекта? Вы также можете задать вопрос нашему гостю по этой теме или высказать свое собственное мнение. В чем, по-вашему, плюсы и минусы национального проекта «Здоровье»? Наш телефон 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Максим Ардалионович, ну, все-таки все эти усилия, которые предпринимаются сейчас в рамках проекта, нельзя назвать бесплодными. Ремонт поликлиник, износ оборудования, действительно, все это необходимо, все эти проблемы необходимо решать. Но и все-таки, почему невозможно за счет тех самых средств, которые отпущены, в корне решить проблемы здравоохранения?
Можно, конечно, ответить достаточно забавно, о душе забыли подумать. Я в чем? Так что это шутливо говорю. Конечно, ремонт хорошо. Конечно, оборудование, смена очень хорошо. Хотя, честно говоря, и то оборудование, которое уже находилось, оно очень часто использовалось неэффективно. Точно так же и с автотранспортом. Но, повторяю, при всем этом выделении денег забыта вот та вещь, которую в том числе тоже указали екатеринбуржцы, поднятие престижа работы врача. Попробуй перевести это на другой язык. Престиж ведь работы врача потерялся не потому, что, как бы, так сказать, люди перестали уважать или перестал красиво выглядеть человек в белом халате. Нет, потому что перестало людей удовлетворять именно взаимоотношения с медиком. Приходится часто ругаться, простите, это самое с ним. Возрос градус взаимного ожесточения между медиками и пациентами. А самое главное, люди перестали верить врачам, и во многом обоснованно, потому что действительно и количество болезней увеличивается, и срок жизни уменьшается, и во многом это связано со снижением качества работы врачей.
А, кстати, то, что добавили денег участковым и некоторым другим категориям, это повлияет на качество медицинского обслуживания?
Это повлияет, но не сразу. И причем, понимаете, ведь добавили ведь тоже достаточно своеобразно. Увеличилось количество требований, причем требований не всегда обоснованных. А та же самая диспансеризация, на самом деле, это механизм доплаты врачам, но она как бы вот придумана больше для того, чтобы освоить деньги. К сожалению, мы вот как раз вот встречаемся с этой советской формулировкой «освоить деньги». Вот идеологии самой по себе, оно не придумано. И причем изначально мы говорим, вот чем отличалась советская модель от той модели страховой, которая предлагается сейчас. Сейчас должна быть неведомственная контроль качества медицинской помощи. И тот врач, который работает более качественно, более хорошо, должен получать больше. Вот на самом деле практически и все. Но вот этот самый главный механизм, он не заработал. У нас по-прежнему нет существенного отделения хорошо работающего врача от плохого работающего врача. И получается, врач, который сейчас сидит на приеме и, не поднимая головы от стола, выписывает рецепт, на каждое написание которого ему нужно 15-20 минут, он, естественно, оторван от качества работы своей, он некогда ему, извините, это, извините, подумать. И если он формально, как автомат, выписывает и не обращает внимания на само по себе пациента, но он получит ровно столько же, сколько, допустим, другой врач, который делает ту же самую работу, но, тем не менее, он вкладывает душу и, может быть, это как-то задерживается, может быть, читает по ночам, по вечерам специальную литературу, думает над больным, как это полагается делать, и оказывает более высокую помощь.
Максим Ардалионович, а получает ли больше тот врач, который принимает больше людей на платной основе?
Понимаете, какая штука? По платной основе врач, конечно, получает больше, больше получает, но больше в этом заинтересовано руководство медицинских учреждений. Вот здесь, может быть, имеет смысл несколько вот оторваться. Дело в том, что мы предложили несколько в данный момент, может быть, не рыночный, неправильный вариант. Мы предложили на какое-то время запретить платные медицинские услуги.
То есть это реально сделать сегодня?
Абсолютно реально. Абсолютно реально. Дело в чем? Дело в том, что даже в том объеме денег, который сейчас выделяется, этот объем денег расходуется не совсем эффективно, а самое главное, он, деньги в итоге остаются на счетах лечебных учреждений. Потому что механизм перевода денег, которые поступают, он в саму по себе зарплату, само по себе стимулирование фонда заработной платы, он не придуман. И складывается забавная ситуация. Вот по платным услугам потолка повышения, допустим, заработной платы у главных врачей у них нет. А по бюджетным услугам, да, есть это. Есть такой потолок, ну, премия, ну, дополнительно еще одна оплата. Естественно, в данной ситуации чиновник в любом случае психологически идет к тому, чтобы работать на платных услугах. А если есть заинтересованность в платных услугах, значит, тогда появляется рефлекторная заинтересованность в том, чтобы услуги бесплатные оказывались таким способом, чтобы человеку захотелось получить платную услугу. А если возникает такая заинтересованность, значит, мы и видим, что все то, что приобретается, хорошие стены в больнице, хорошее новое оборудование, это будет антураж. А самого по себе отношение врача, оно не изменится. Врач по-прежнему останется в том униженном и убогом, извините меня, положении, в котором он будет работать плохо. И в результате, чтобы человек подвигся психологически, давайте-ка я скажу, либо в соседнее помещение, где сидит врач, который меня примет за деньги, или соседнее здание, где сидит точно такой же врач, возможно, кстати, перебежавший из этой же поликлиники спустя полчаса, причесавшийся, умывшийся и отдохнувший.
Но в национальных проектах ничего не говорится об этих скользких моментах с платой за медицинское обслуживание, насколько мне известно. Или это не так?
Нет, ничего не говорится. Понимаете, вот поэтому я и говорю о том, что национальные проекты, они недоработаны. Деньги выделены, идеологии нет. То есть при всем при том, что как бы экономисты и аналитики, они подошли к этой реформе и изначально говорили, что нужно делать по тому же самому качеству. Но разрыв между вот как бы спонтанным получением денег, которое получило, это появилось в нашей стране, и выделением этих денег на социальную сферу с идеологией самих по себе преобразований, он и ведет к тому, что деньги будут выделены, они будут проедены, в том числе, извините меня, коррумпированно проедены, потому что мы знаем, что такое излишнее строительство, излишнее приобретение медицинского оборудования. Это всегда система откатов, извините меня. А эффекта как такового его, ну, не произойдет. Или он будет, ну, 5%, 10% КПД парового двигателя, каменный век. Ну, не каменный, паровой век.
Мы продолжим беседу с нашим гостем сразу после новостей середины часа. Напомню, в нашей студии Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» из Екатеринбурга. Мы говорим о реализации национального проекта «Здоровье», что учитывают, а что нет разработчики проекта. Вы также можете задать вопрос гостю по этой теме или высказать свое мнение. В чем, по-вашему, плюсы и минусы национального проекта «Здоровье»? Наш телефон 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Ее тема – Африка и путинская Россия, Третий мир и Четвертый Рим. Гость – ведущий специалист по истории современной Черной Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор этого выпуска вы услышите 17 мая в 4 часа утра. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Обвинение требует смертного приговора, подсудимый свою вину отрицает. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. В Дагестане в городе Кизлюрт спецназ штурмует квартиру многоэтажного дома, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Сведений о раненых или погибших нет. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в целях разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Предложение позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. 81 человек погиб за трое суток беспорядков, устроенных криминальными группировками в бразильском штате Сан-Паулу. В числе погибших 31 полицейский и 8 тюремных охранников. В Белфасте впервые с 2002 года собралась ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, вторник, 16 мая, в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня переменная облачность без осадков, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 9, плюс 11. В Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. 11-я конференция Российской библиотечной ассоциации проходит на этой неделе в Екатеринбурге. В ее работе принимают участие более 800 библиотекарей из разных российских городов. О том, почему местом проведения конференции был выбран именно Екатеринбург, рассказывает президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Зайцев.
Екатеринбург, он считается по праву одним из ведущих библиотечных центров в нашей стране. И, естественно, мы учитываем и отношение местных властей к библиотечному делу и к библиотекам. В комплексе все это послужило нам причиной выбора Екатеринбурга.
Одна из острейших проблем сегодняшних российских библиотек – отсутствие достаточного количества новых книг. Если в советские времена ежегодно выходило около 30 тысяч новых названий, то в прошлом году их было уже 90 тысяч. При этом финансирование библиотек сократилось. В результате библиотеки просто не могут себе позволить приобретать большое число новых читаемых книг, заявил президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Зайцев. Начиная с этой недели, водители в Екатеринбурге будут ездить с зажженными фарами. В городе проходит областной рейд «Внимание, дети». Сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы с учащимися школ, примут участие в родительских собраниях, а также проинструктируют водителей автопредприятий. По информации городского управления ГИБДД, только с начала мая в Екатеринбурге было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В Свердловской области началась подготовка к очередному международному турниру на Кубок первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. С 7 по 12 июля в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге пройдут турнирные игры по волейболу среди женских команд. Накануне стало известно, что за победу в соревнованиях будут бороться спортсменки из 8 стран. Из Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Китая, Кубы, Нидерландов, России и Турции. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость студии Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» из Екатеринбурга. Мы говорим о реализации национального проекта «Здоровье». Слушатели «Радио Свобода» также могут задать вопрос нашему гостю по этой теме или высказать свое мнение, в чем плюсы или минусы национального проекта «Здоровье». Наш телефон 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Максим Ардалион, накануне вы сделали доклад на заседании Межведомственного совета по вопросам страховой деятельности в Свердловской области, где обозначили основные риски национального проекта. В чем они, по-вашему, заключаются? Вот, кроме того, о чем мы говорили в первой части нашей программы.
Но основной риск, который как бы системный сложился, это вот именно, с одной стороны, та психология руководителей лечебных учреждений, в первую очередь главных врачей, которые оказываются рефлекторно заинтересованы в платных медицинских услугах, то есть выдавливание спроса в такой вот сектор. Опять же говорю рефлекторно, потому что на самом деле, я думаю, что менталитет советского врача еще не позволяет умышленно перетаскивать спрос населения в эту сферу. А с другой стороны, есть уже интересы бизнеса, которые реально и обоснованно заинтересованы в том, что максимальное количество услуг оказывалось платно. Это интересы страховых компаний. Причем страхование, вот здесь нужно четко проводить определенную разделительную линию, делится у нас на обязательное государственное некоммерческое страхование и страхование добровольное. И если по обязательному некоммерческому страхованию страховые компании должны конкурировать между собой именно в защите прав застрахованных, и должно быть максимальное количество этих компаний, граждане должны свободно совершенно выбирать эти компании, то по добровольному страхованию, естественно, получают бизнес деньги от дополнительных медицинских услуг. Добровольные компании обычно встроены в структуры крупных банковских, финансово-промышленных холдингов, и это нормальные бизнес-структуры, которые умеют считать деньги и должны считать деньги. Естественно, они обладают достаточно серьезными лоббистскими возможностями. И поэтому, на самом деле, наверху, в том же самом, допустим, Минфине, в Росстрахнадзоре, звучат предложения. А давайте-ка мы максимально ограничим систему обязательного медицинского страхования и переведем объем услуг в систему добровольного медицинского страхования. То, что добровольное становится обязательным человеку, потому что просто-напросто некуда деваться, об этом как-то умалчивается. И вот это уже достаточно мощный, серьезный лоббистский потенциал, который, естественно, оказывает влияние и на само по себе проведение реформы, потому что вот те благие пожелания, которые декларированы, допустим, президентом, они выхолащиваются или извращаются при прямом законотворческом их или околозаконотворческом изложении. Вот, допустим, мы четко видим, что сейчас требования ко всем страховым компаниям, включая компании по обязательному медицинскому страхованию, резко возросли до аналогичного требования к коммерческим страховым компаниям. Значит, компании, которые занимаются или должны заниматься некоммерческим обязательным медицинским страхованием, либо уйдут с рынка, либо будут проданы крупным страховщикам по добровольному медицинскому страхованию. Значит, и интересы некоммерческого обязательного медицинского страхования будут 100% подчинены добровольному медицинскому страхованию.
А вы на региональном уровне можете сопротивляться такому поглощению?
Мы можем только, к сожалению, говорить об этих системных рисках. Конечно, мы можем, Свердловская область — это достаточно богатая область, это область с достаточно серьезными традициями, да, у нас есть компании, которые отвечают и вновь появившимся требованиям. Но для того, чтобы отвечать этим требованиям, нужно очень серьезно и сильно работать. И в результате мы имеем следующую картину. Так, по данным Антимонопольного комитета за прошлый год, у нас в стране только 3 рынка обязательного медицинского страхования нельзя относить к сверхконцентрированным. Это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Во всех остальных территориях рынок уже является концентрированным. То есть фактически там работает 1-2, максимум 3 компании, которые поделили весь рынок. И опять же, вот мы проводили свою собственную уже аналитическую работу. Более 70% населения страны уже поделено между 10 крупными страховыми компаниями, каждая из которых является структурным подразделением финансово-промышленного холдинга.
А антимонопольный комитет только констатирует происходящее или что-то предпринимает в этом направлении?
В этом году он начал предпринимать, немножечко спохватившись. И пока так, я знаю, что запрещены дальнейшие сделки по покупке ряда страховых компаний. Компания «Росна», одного из лидеров на рынке добровольного медицинского страхования в Челябинске, препятствует полной монополизации рынка следующим образом. Там в прошлом году административным путем компания Магнитогорского металлургического комбината фактически полностью захватила рынок обязательного медицинского страхования. Все остальные там где-то по краям собирают 10% оставшихся. И сейчас для того, чтобы этот захват окончательно оформить, компания хочет купить те компании, которые вошли с ней в пул. Антимонопольный комитет не дает такого права. Но это, понимаете, это ничего не решит в данной ситуации, потому что мелкие компании все равно уйдут, все равно это поле освободится, и, естественно, все равно ее поделят крупные федеральные компании.
Буквально через полминуты, Максим Ардалионович, мы примем звонок от нашего слушателя в эфир, чтобы поговорить о мнении, которое сложилось у наших слушателей по поводу национального проекта «Здоровье». Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире утренний выпуск «Время свободы» из Екатеринбурга.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы вновь в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге. У нас есть звонок по теме нашего сегодняшнего разговора. Доброе утро. Представьтесь, вы в эфире.
Здравствуйте, это говорит Раиса Истафьевна. Хочу сказать, что пока не будет закона о защите прав пациентов, то сколько денег не пихай, все бесполезно. Потом, пока не будет закона о защите прав врача, так же самое. Пожалуйста, учтите это обстоятельство. И кроме того, прекратить надо использование пожилых людей и других инвалидов в качестве подопытных кроликов при решении вопроса об эмбриональных стволовых клеток при испытаниях на них. Это уже проходит как преступление врачей против человечности.
Спасибо, Раиса Истафьевна. Весьма показательный звонок, Максим Ардалионович, не только по поводу прав пациентов и прав врачей. Есть в Свердловской области горячая линия у полпреда в Уральском федеральном округе. Последние звонки, которые анализировались, поступившие по этой горячей линии, говорят о большом интересе к проекту именно здоровья, не считая проекта о жилье. И как раз там большинство пожилых людей высказывается против открытой рекламы лекарственных средств в средствах массовой информации. На ваш взгляд, возможно ли вообще отменить такую рекламную услугу, и нужно ли это делать, опять же, в интересах пациентов, их прав и прав врачей также?
Я полностью поддерживаю запрет рекламы лекарственных препаратов. Абсолютно. Дело в чем? Дело в том, что в итоге это, кстати, является просто-напросто прямым продолжением коммерциализации медицины. И точно, кстати, к той же самой епархии относятся и стволовые клетки. Это перевод, это канализация недовольства человека обычной медициной в экзотические вещи. Или та же самая реклама медицинских препаратов, это на самом деле поддержка скрытой надежды на там, золотую таблетку, которая решит все проблемы без какой-либо основы. Лекарство должен назначать врач, который знает очень хорошо этот препарат, который, с которым должны за решение которого, то есть врача, должны долгое, длительное время соревноваться фармацевтические фирмы, предлагая ему проспекты, даже не проспекты, это специальную литературу, я просто помню все те же самые советские времена, где во многих десятках, сотнях статьях изложено преимущество, детали работы данного препарата, а не то, что излагается в 2-3 слоганах по радио.
Получается, что национальному проекту в области здравоохранения не хватает национальной идеи в области здравоохранения, так?
Понимаете, вот человек сказал на самом деле очень правильно. Он говорит, нужно защитить права пациента. И самое, опять же, забавное, что все в принципе, это уже сделано. Законодательная база для всего этого уже существует. Даже тот же самый очень хороший закон об обязательном медицинском страховании, который был принят в 1991 году, предусмотрел все вот эти механизмы, и в том числе экономической заинтересованности в том, чтобы услуга оказывалась качественно. И поэтому, да, здесь национальная идея, она та же самая идея, которую писал Гиппократ несколько тысячелетий назад. Лечить не болезнь, не больного, лечить независимо от социального положения. То есть обращать все внимание на само качество лечения и обращать внимание на конечный эффект, а не на промежуточные вещи, когда вот человеку на 5 минут стало хорошо.
Но ведь это все не излагается в формулировке национального проекта. Откуда же вот эти идеи распространятся вот на все поликлиники и другие лечебные учреждения страны?
Понимаете, это на самом деле должно излагаться в формулировке национального проекта, потому что реформа здравоохранения, так же, как она происходит во всем мире, кстати, путана с определенными проблемами, нет идеальной схемы в организации медицины во всем мире. Но должны быть основным, опять же, красной линией проходить приоритеты само по себе здравоохранения. Приоритетом не должно быть выделить столько-то миллиардов рублей. Приоритетом должно быть следующее. Вот, давайте мы улучшим качество лечения. То есть мы уменьшим количество таких-то заболеваний, продлим жизнь. То есть мы исключим вообще возникновение таких-то осложнений. То есть, но это, понимаете, это, опять же говоря, количественные показатели. И здесь очень важна идеологическая основа, но она, опять же, идеологическая основа у нас древняя.
Продолжим разговор о лекарствах и национальном проекте здоровья сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Международная Хельсинская Федерация по правам человека призвала Совет Европы провести расследование сообщений о тайных тюрьмах в Чечне. Во Владикавказе начинается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане. Пентагон обнародовал список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Джордж Буш запретил въезд на территорию США руководству Белоруссии. Официальный курс российского рубля с 16 мая – 26 рублей 91 копейка за доллар США – и 34 рубля 73 копейки за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Максим Стародубцев, президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков территории. И вновь есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро. Представьтесь, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Галина Михайловна.
Да, мы вас слушаем.
Будьте добры, я хотела спросить по поводу добровольного страхования. Мне позвонили из одной клиники московской и предложили пройти у них обследование и, если будет необходимость, лечь на лечение. Я сказала, что у меня есть договор добровольного страхования. Спросила, можно ли, значит, за меня будет платить страховая компания. А они мне ответили, нет, вам все равно здесь придется платить. Или вы застрахуетесь у нас. Значит, без наличных денег они все равно не будут платить даже по страховке.
Понимаете, вот это как раз и есть та ситуация, про которую я говорил. Есть желание изъять у вас деньги. То есть нельзя сказать, что есть желание видеть вас здоровым, поэтому я, ну, уверен на 99,9%, что в результате обследования у вас однозначно что-либо найдут. И здесь есть хорошая медицинская поговорка, нет людей здоровых, нет людей недообследованных. Но вопрос в том, что то, что у вас найдут, настолько ли является основанием для лечения? Почему? Потому что так же, как человек, живой человек, в нем всегда есть какие-либо бактерии, это не означает, что эти бактерии нужно изводить до кое-то самое до корней. Что никогда орган ни один не работает идеально, и это не означает, что эти функции этого органа нужно править. Возможно, эти функции сами по себе в течение
времени не справятся. Максим Ардальевич, ну сейчас, извините, что перебиваю, вы говорите как медик, как врач.
Да, да.
Но если говорить как страховщик, что сейчас Галине Михайловне делать в этой конкретной ситуации, в которую попадают очень многие пациенты? Продолжать настаивать на том, что она уже застрахована, и позвонить в ту компанию, которая выдавала ей полис в начале, или же все-таки сдаться на милость медикам и, собственно, не пытаться настаивать на своих правах, дабы самой себе не сделать хуже?
Ну, судя по всему, женщина достаточно благополучная, потому что страховки по добровольному медицинскому страхованию – это штука не дешевая сейчас. И, естественно, нужно максимально реализовать те возможности, которые уже за которые человек уже заплатил. За страховку по добровольному медицинскому страхованию. И люди, которые уже заплатили эти деньги, должны обратиться и сказать: «Извините, мне навязывают такую-то, такую-то услугу. Меня, извините, разводят на бабки. Поэтому вы мне скажите, вот вы как специалист, о котором я уже отдал свои собственные деньги, нужно мне это или нет?» Здесь прямая дорога в свою собственную страховую компанию. Это вот та, одно из немногих в настоящий момент преимуществ добровольного медицинского страхования, когда должны хотя бы быть более-менее внятными диспетчерами.
Угу. То есть, если проблема будет изложена представителям страховой компании, где был заключен договор, они сами
начнут выяснять.
Обязаны.
Они обязаны это решить.
Я думаю, что мы еще повыше ответили на этот вопрос. Максим Ардалионович, и буквально вчера руководство территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, вновь мы переходим к уральским реалиям, отчиталось перед областным правительством о том, что программа «Доступные лекарства» работает в области как часы, буквально цитирую. На самом ли деле на рынке льготного лекарственного обеспечения все так замечательно?
Понимаете, с точки зрения финансовой, с точки зрения фонда, да, все может быть работает, условно говоря, и как часы. В тех правовых рамках, которые были заданы. Другое дело, что эти правовые рамки несколько отстают от реальности. И жалобы на лекарственное обеспечение со стороны граждан поступают в очень большом количестве. И точно так же, кстати, недовольны и рядовые мелкие аптеки тем, как их снабжают лекарственными препаратами. То есть люди жалуются, в том числе, что им приходится сидеть чуть ли не по 2 часа по выписке рецептов, а то и более, то, что приходится тратить. У нас лежат жалобы о том, что сложно записаться на врач, для врачам по выписке тех
же самых. То есть в страховой компании можно даже на это пожаловаться, конечно, что долго человек просидел в очереди, и каковы могут быть действия страховой компании, кроме как посочувствовать обратившемуся?
Вот понимаете, этим и должна заниматься компания по обязательному медицинскому страхованию. Они должны выявлять все вот эти узловые и проблемные вещи и говорить и главному врачу, и руководству здравоохранения, что, извините, вот этой поликлинике по-настоящему неукомплектованы штаты, что в этой поликлинике врачи относятся формально к своим обязанностям, что, извините, мы сейчас слишком много уделили внимания формальной организации тех же самых выписки рецептов для того, чтобы, ну, там, не проскочил какой-либо другой, третий рецепт, но в результате этого мы сделали хуже врачам. Давайте изменять эту категорию. И более того, мы вообще в свое время считали, что систему лекарственного обеспечения нужно было включить в систему обязательного медицинского страхования, а не отделять ее так, как это происходит сейчас, потому что получается лечение отдельно, лекарство отдельно. И на самом деле выписка рецептов усложнилась от советских времен, когда выписывали льготный рецепт, просто по времени в десятки раз. Это никуда не годная вещь.
Есть еще один звонок от нашего слушателя, последний звонок в нашей сегодняшней программе. Доброе утро, мы вас слушаем.
Алло.
Да, говорите вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый
день. Значит, вопрос у меня такой, что вот разрекламированное обязательное медицинское страхование не дает никаких гарантий по медицинскому обслуживанию. То есть не говорится, вот раньше было в медицинском страховании, что можно лечить зубы. Теперь уже зубы из этого пакета выключены.
А в чем ваш вопрос,
так
простите?
В чем же все-таки, что же должно, так сказать, медицинское страхование обеспечивать? Непонятно, ни качество, ни количество этого вопроса.
Спасибо.
Спасибо. Ну, по зубам. Честно говоря, протезирование никогда не входило в систему обязательного медицинского страхования. Кариес, неотложная патология, она входила в систему обязательного медицинского страхования, протезирование не входило никогда. Вот протезирование практически всегда уходило, кроме определенной группы населения, социально защищаемых.
это не входило в систему. А во всем остальном, обязательно медицинское страхование должно гарантировать буквально все. И проблема у нас сейчас в следующем, что люди, которые вот это все декларировано, они, сталкиваясь с реальной медициной, они, ну, покорно идут потом выкладывать деньги из своего собственного кармана за то, чтобы получить дополнительную медицинскую помощь. Они не требуют и не хотят заставить систему обязательного медицинского страхования работать на их благо. Хотя это можно сделать, и это практика той же самой Свердловской области, и практика, вот, допустим, компании, которая входит в нашу систему. В течение прошлого года вернули по судам более чем 100 тысяч рублей незаконно уплаченных денег. И это маленькая сумма, хотя эта сумма превышает возврат практически по стране, который был произведен. Эта маленькая сумма, она значима гораздо более в следующем. В такой ситуации меньше возникает соблазн собрать деньги с человека, потому что лечебное учреждение знает, или страховая компания по добровольному медицинскому страхованию знает, что с этими деньгами им, возможно, придется распроститься. И в такой ситуации главный врач будет выходить на управление здравоохранения и говорить: извините, у меня тарифы кошмарные, у меня тарифы ничего не закрывают, у меня тарифы не гарантируют качество той медицинской помощи, которую вы от меня требуете. В настоящее время главные врачи, к сожалению, внятно и публично о несовершенстве тарифов не говорят. А пока не будет вот этих тарифов, которые закрывают все потребности медицинского учреждения, нельзя говорить о защите прав врача, о котором говорила вот, первая наша позвонившая. И врач будет, и на главного врача, и главный врач будет всегда давить на врача: ты давай вот за 2 копеечки, которые мы тебе даем согласно тарифам, ты тут извернись и сделай все, что было бы хорошо. Но не может врач, он не волшебник.
Спасибо, Максим Ардалионович, за участие в нашей сегодняшней программе. К сожалению, времени, чтобы продолжить разговор на эту тему, у нас не осталось, но мы с вами будем следить за тем, как идет реализация национального проекта «Здоровье в России» и в Свердловской области в частности, и думаю, что еще не раз встретимся на эту тему в нашей студии. Спасибо вам. Напомню, спасибо. Сегодня беседовали с Максимом Стародубцевым, президентом Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» из Екатеринбурга. Ну, а наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 16 мая, вторник.
Меня зовут Мария. Завтра я учусь. У меня дополнительное образование менеджерское. Поэтому завтра у меня день учебы. Сегодня, соответственно, готовлюсь к учебе. Завтра же меня спросят. Учебники читаю, задания выполняю. Все очень типично, хотя непривычно уже для нашего возраста. А вечером, может быть, если получится, в кино. По хозяйству окна помыть. После зимы у меня выбрано только одно окно. Если среди работы и учебы возникнет окно во времени, то помою окна.
Мансур Сабирович. Старший научный сотрудник. Сейчас садовые дела. Буду в саду. Посадка. А так, сегодня еще на работу пойду. Доделать дела свои, потом домой. Дома очень много дел. Ремонт. Стадия ближе к финишу, но еще не конец. Сейчас надо мебель покупать вместо старого. Все это устанавливать. Мебель выбрали, заказали. Но сейчас ждем, когда привезут. Ну, подготовить надо место.
Меня зовут Нина Дмитриевна. Запланировала сделать. Правда, не все эти планы у меня пока сегодня еще осуществились. Но еще не вечер, как говорится. Поэтому я думаю, что я то, что наметила, сделаю. Я собираю друзей, ищу себе единомышленников. И поэтому чувствую себя прекрасно, очень хорошо. А когда с друзьями общаешься, то еще лучше. И когда делишься радостью, то еще лучше. Поэтому я ищу себе таких вот людей. Часть я сделала, часть я навестила кое-кого. Переговоры прошли неплохо. И вот сейчас еще будет одна очень важная встреча. Минут через 40 начнется. Это деловая встреча. То, что дает мне возможность не просто жить, а жить хорошо и путешествовать, и развиваться, и радоваться жизни.
Музыкальный календарь.
Новосибирский квартет «Hot Zex» появился в 1993 году, когда все его участники-основатели учились в одной школе. Название расшифровке не подлежит. Молодые музыканты, впечатленные звуком таких западных команд, как «My Bloody Valentine» и «Sonic Youth», сразу решили петь на английском языке. Использование ритм-бокса, еле различимый вокал и масса гитарных шумов ставит стилистику группы в разряд инди-поп. 3 года назад Hot Zex выпустили яркую пластинку с названием «Альбом» на японском лейбле Chelsea Girl Records. Сейчас полным ходом идет работа над новым диском. За рубежом группа известна лучше, чем в России. Их единственную студийную работу британская независимая пресса назвала одним из лучших инди-альбомов. Группа попала в лучшую десятку американской независимой радиостанции Voyage Beyond Radio. Последнее достижение HotZeks – выступление на нидерландском фестивале «Евросоник» в прошлом году. На днях новосибирцы дали концерт в Москве.
На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Его с вами провели Светлана Толмачева и продюсер Станислав Черков. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная тема сегодня – очередное обострение ситуации вокруг Белоруссии. Евросоюз намерен заморозить банковские счета президента Лукашенко. Этот вопрос обсуждаем сегодня в утренние часы радио «Свобода». Доброго вам дня!
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья! Наливается именно Боржоми! Именно Боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.